Глава 26. «И днесь восстанет Рараку». Слова пророчества из книги Апокалипсиса Дриджны. Богиня Вихря была некогда ревущей бурей песка и ветра, стеной, окружавшей юную женщину, что прежде была Фелисин из дома Паранов, а затем стала Шаик, избранной, верховной повелительницей воинства Апокалипсиса. Ее мать тоже звали Фелисин, а потом она также назвала и свою приемную дочь, но сама утратила это имя. Лишь изредка, в самые глухие часы ночи, в самом непроницаемом молчании внутри себя, она замечала тень этой девушки. Той, кем была прежде. Точно размытое отражение в полированном зеркале. Круглощекая, румяная, широкая улыбка и ясные глаза. Девочка, у которой есть любимый брат, который ее обожает, который готов подбрасывать ее на коленки, будто на коне, и слушать ее восторженный и перепуганный визг. Ее мать посещали видения, это все знали, и относились с почтением. И младшая дочь тоже мечтала, что когда-нибудь обнаружит в себе подобный талант. Но этот дар пришел вместе с богиней, с этой злобной, жуткой тварью, чья душа иссохла и завяла куда сильнее, чем любая пустыня в мире. И видения, что приходили к Шаик, оказывались смутными, тревожными картинами. И Шаик поняла, что они родились не из таланта или дара, а лишь из бездумного страха. Страха богини. А теперь стена вихря сжалась, отступила, скрылась от внешнего мира, чтобы бушевать в ярости под потемневшей от солнца кожей Шаик, дико мчаться по ее венам и артериям, реветь, оглушая ее разум. О, в ней была сила. Горькая, древняя, желчная, злобная. И то, что питало ее, несло в себе кисловатый привкус предательства, невыносимого, очень личного предательства. Рана, которая должна была уже исцелиться, боль, что должна была утихнуть под толстым, грубым рубцом шрама. Но извращенное удовольствие не давало ране закрыться, подпитывало ее лихорадочный жар до тех пор, пока не осталась одна лишь ненависть. Ненависть к кому-то. Ненависть столь древняя, что даже лица уже было не вспомнить. В редкие мгновения холодных размышлений Шаик понимала, что это за чувство. Безумное, взвинченное до такой интенсивности, что какое бы предательство его ни вызвало, какое бы преступление не было совершено против богини, оно не заслужило, не стоило столь жестокого ответа. Реакция с самого начала была несоразмерной, и Шаик начинала подозревать, что предрасположенность к безумию жила в сердце богини уже тогда, точно темное пятно в душе, что много веков спустя когтями вырвало себе восхождение.
«Шаг за шагом мы идем по чудовищному пути, ковыляем по краю невидимой бездны. Спутники ничего не замечают, мир кажется нормальным. Шаг за шагом, так же, как и все прочие, внешне такие же, и даже внутренне, если не считать напряжения, тихого шепотка паники, смутного замешательства, что в любую минуту грозит вывести тебя из равновесия».
Фелисин, ставшая Шаик, поняла это, ибо сама прошла той же дорогой.
«Ненависть сладка, словно нектар. И я шагнула в бездну. Я так же безумна, как и эта богиня, потому она избрала меня, почувствовала, что мы с ней родственные души. Так что же это за край обрыва, за который я так отчаянно цепляюсь? Почему упорствую в надежде, что еще могу спастись, могу вернуться, вновь найти место, где нет безумия, где замешательства не существует, вернуться в детство?»
Она стояла в главном зале. Позади кресло, которое станет троном, прохладные подушки, сухие подлокотники. Стояла заключенная точно в застенок, в чужие доспехи. Она почти физически чувствовала, как богиня тянется, чтобы охватить ее со всех сторон, но не заключить в материнские объятия. Совсем нет. Чтобы задушить ее, погасить всякий свет, всякий проблеск самосознания.
«Эгоизм, закаленный в ненависти. Она не может заглянуть внутрь, едва способна выглянуть наружу. Походка ее неуклюжая, хромая, судорожная. Песнь ржавых застежек и скрипучих ремней. Ее зубы поблескивают в тени, но это закоченевшая ухмылка мертвеца. О, Фелисин Паран, вглядись в это зеркало на свой страх и риск.
Снаружи забрезжил рассвет, и Шаик взяла в руки свой шлем. Лорик уже мог разглядеть позиции живодеров на мощенных съездах. В сероватом рассветном полумраке никакого движения там видно не было. Странно, хотя и неудивительно. Прошедшая ночь даже у самого закаленного солдата отбила бы охоту смотреть в небо, вставать и приниматься за обычные дела, какими встречают всякий новый день. И все равно что-то казалось странным в этих окопах. Чародей пошел по гребню к холму, на вершине которого Шаик обустроила свой передовой пункт, чтобы обозревать с него ход будущей битвы. Все кости ломило, мышцы выли от боли при каждом новом шаге. Оставалось только надеяться, что она там. Надеяться, что богиня снизойдет до того, чтобы выслушать его слова, его предостережения и, наконец, его предложение. Сейчас все застыло на распутье. Тьма была побеждена каким-то образом. Он бы поразмышлял над этим, но сейчас не было времени на подобные досужие мысли. Истерзанный фрагмент Куральд Эмурланна пробуждался, и богиня вот-вот явится, чтобы заявить на него свои претензии, сотворить престол и пожрать Рараку. В тенях еще проступали призраки, воины и солдаты десятков давным-давно погибших цивилизаций. Странное оружие в руках, странные доспехи укрывают тела, лица, на счастье, закрыты резными забралами шлемов, и привидения пели, хотя таннойская песнь стала задумчивой, печальной, словно тихие вздохи ветра. Мотив вздымался и падал, и этот немолчный шепот заставил Лорика похолодеть.
«За кого они будут драться? Почему они вообще здесь? Чего хотят?»
Песнь принадлежала мостожогам, но, похоже, сама священная пустыня приняла ее и сделала многоголосый хор призрачных голосов своим. И всякая душа, что пала в битвах за всю историю пустыни, пришла ныне сюда.
На распутье.
Маг добрался до тропы, что вела вверх к холму Шаик. Тут и там виднелись воины пустыни, закутавшиеся в свои охряные телабы, сжимая копья, железные наконечники которых блистали росой в лучах прорезавшегося на востоке солнца. Справа от Лаорика, на равнине, строились отряды легкой кавалерии Матокко. Лошади нервничали, ряды конников дрожали и волновались. Чародей не увидел среди воинов ни самого Матокко, ни, с ужасом осознал он, знамен собственного племени вождя. Услышав за спиной топот копыт, маг обернулся и увидел Леомана, одного из его офицеров, и Таблакая. Таблакай скакал на ягском коне, могучем, великолепном в своей предвечной дикости, в самый раз по мерке великану, который сидел у него на спине. А выглядел великан ужасно. Сверхъестественное исцеление еще не срастило чудовищные раны, руки Таблакая превратились в кровавое месиво, на ноге виднелись следы гигантских клыков. Верховой Таблакай волок за собой пару округлых предметов, прикрепленных к цепям. И когда Лорик их рассмотрел, глаза его округлились.
Он убил дороготов и тащит их головы.
«Лорик!» — прохрипел Леоман, натягивая поводья рядом с магом.
«Она наверху!» «Не знаю, Леоман Кистень!»
Все трое спешились, и Лорик заметил, что Таблакай бережет свою изувеченную ногу.
«Раны оставили клыки пса!»
А потом маг увидел каменный меч за плечом великана.
«Так он и в самом деле тот самый. Думаю, увечный бог совершил ужасную ошибку.